Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите в рубрике «Горизонты» беседу протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник, продолжаем наши смысловые и словесные изыскания, рассуждения, попытки, действительно важные для нас, как-то сформулировать для себя, обозначить... И не только для себя, но и для наших слушателей, образ границы современного христианского миропонимания, в том числе применительно к современному нам миру. Это, конечно, для нас, современных христиан, является наиважнейшей задачей, потому что от этого не в последнюю очередь зависит восприятие нами самого спасения во Христе. Понимание того, как это в наши дни осуществляется, осуществимо, и что для этого необходимо. Конечно, можно сказать, что в первую очередь необходимо исполнение евангельских заповедей и применительно к любой эпохе. Задача именно такая для всякого христианина всегда и остается самой-самой насущной. Но... эпохи отличаются друг от друга. Одно дело то, что было при, скажем так, Гомере, какой был уклад житейский, культурный. Другое дело, что было в границах Восточной или Западной Римской империи, ну, можно сказать, в расцвет эпохи Константина равноапостольного. Другое дело, что, можно сказать, во времена шекспировские или наш XIX век, нам еще более-менее близкий в каком-то смысле, но уже, конечно, уклад житейский и культурный самым серьезным образом отличается. Одно дело монархия, и жить при монархии христианской было бы неплохо. Другое дело жить при современной демократии, или назови ее плутократией, суть, наверное, сильно не изменится. И тут, конечно, все равно возникают самые серьезные вопросы, а каков образ жизни, мышления, миропонимания, христианского миросозерцания именно с той целью, чтобы евангельские заповеди исполнять, является на самом деле спасительным. Это все требует от любого христианина усилий, усилий веры, и, ну, собственно говоря, об этом и наш разговор. Продолжим в контексте общем именно этого разговора наше исследование применительно к последней книге новозаветной и библейской, применительно к откровению святого апостола Иоанна Богослова или иначе апокалипсисе. Мы уже далеко не один сюжет посвятили этой достаточно по-своему интригующей теме, ну, по той простой причине интригующей, что книга эта действительно такая таинственная, таинственная. В границах Нового Завета она прямо пророческая книга и повествует вообще о всей истории человеческого рода и о прошлом, и о настоящем, и о будущем, и включает в себя множество разных и образов, и смыслов, которые и переплетаются, и могут иметь отношение, ну, можно сказать, к самым разным эпохам, и к современности в том числе, и к финалу самой человеческой истории, финалу достаточно драматичному, драматичному по той простой причине, что, как мы неоднократно в наших сюжетах повторяем, вообще вся земная история человеческого рода есть брань, война духовная между тайной таинством нашего спасения и тайной беззакония. И одной из главных, безусловно, тем апокалипсиса и является эта война, эта духовная брань, которая берет начало еще, можно сказать, в таких метаисторических глубинах, еще до сотворения человека, когда происходит война на небе между ангельскими силами, в результате которой треть ангелов, некое значимое число, отпадает от Бога, и во главе с Люцифером, Деницей, фактически врагом рода человеческого, становится, да, главными, можно сказать, носителями именно вот этой тайны беззакония, которую они, собственно говоря, стараются распространить и на большую часть человеческого рода, воюя таким образом с Богом и с самим человеком. И об этом, собственно, апокалипсис недвусмысленно повествует. Мы уже рассмотрели снятие с книги, запечатленные семью печатями книги, можно сказать, именно судеб всего человеческого рода, книги, которую может открыть только Агнец Божий, ну, фактически сам Христос, чему тайнозритель апостол Иоанн является свидетелем. Вот после снятия семи печатей и при снятии семи печатей грядут новые, можно сказать, катаклизмы, наказания Божие, явления ангелов, трубные гласы ангелов, в дальнейшем еще и такие финальные чаши, изливаемые тоже ангелами, гнева Господня. И грядет явление также зверя из бездны. Причем зверь упоминается неоднократно. Еще есть некий зверь, там, исходящий из моря. Есть образ зверя, он говорящий. Довольно это все непростая символика и образы, с которыми надо разбираться. Грядет еще образ дракона, который преследует жену, подобную, так сказать, солнцу, преследует ее, которая вынуждена бежать в пустыню и рождает младенца мужского пола. Еще дальше мы находим образ некой блудницы, великой блудницы, которая тоже несет определенную смысловую нагрузку в соотношении с образом и понятием такого всемирного Вавилона. Ну и в конечном счете грядет падение этого Вавилона, победы над драконом, над зверем, над зверями вот этими явленными, и конечное грядущее новой земли, нового неба, нового Иерусалима, нового образа бытия, победы именно Бога и Агнца над всеми силами зла, и ну, грядущее воскрешение всего человечества, суд Божий и спасение тех, кто этого действительно оказывается быть способен восприять согласно ну, своих дел и доброго ответа на страшном суде Христовом. Вот об этом нам еще, об этих очень важных действительно образах апокалипсиса и да и всего Священного Писания предстоит поговорить. Вот сделаю акцент еще на следующем. В среде именно ну, христиан, интересующихся эсхатологией, берущих на вооружение также толкования самые разные святоотеческие и на эсхатологические мотивы Евангелия и непосредственно на сам текст апокалипсиса, ну, имеет место быть такое достаточно общее представление уже о конечной такой фазе земной истории, о воцарении Антихриста. Причем общепринятым является понимание того, что воцарение Антихриста, оно будет длится 3,5 года. Ну, как святые отцы указывают, это будет пародировать 3,5 года, ну, общепринятая цифра земного служения Господа Иисуса Христа. Хотя даже, как известно, само время именно земного служения Господа в 3,5 года, оно исчисляется так святыми отцами, но, вообще-то говоря, в Евангелии прямо-то не указывается, что именно это было 3,5 года. Но это стало таким общепринятым толкованием именно святоотеческим, и тут, как говорится, с этим общим пониманием спорить не приходится. А стоит заметить, что ведь в апокалипсисе самого понятия слова-то «антихрист», по-моему, нет, если я не ошибаюсь. Да, нету. Есть указание на зверя, исходящего из бездны, впрочем, даже, как я уже заметил, ни одного зверя и образа его. А цифру 3,5 года можно вывести из указаний на время явления двух свидетелей, о чем мы уже говорили в прошлый раз. Двух свидетелей, которые непосредственно противостоят зверю, ну и тогдашнему поклоняющимся, видимо, зверю человечеству, потом оказываются убиены и потом на четвертый день воскресают. Больше указаний каких-либо в плане длительности самых последних лет сроков бытия земной цивилизации уже при воцарении Антихриста нет. Но, тем не менее, да, вот эта цифра, такое именно эсхатологическое восприятие того, что будет в самом конце истории применительно еще к персонажу, который именуется тоже у святых отцов, и уже это общепринято, рассматривать Антихриста как некого правителя, чуть не сказал личности Антихриста, но, кстати говоря, даже применительно к понятию личности здесь возникают еще тоже некоторые вопросы, а будет ли этот самый Антихрист личностью человеческой в полном смысле. Если отождествлять понятие Антихрист с понятием зверя в апокалипсисе, то зверь – это зверь, это не человек и не личность. Но тут, собственно говоря, возникают достаточно любопытные вопросы и просторы для толкования. Ну вот, собственно говоря, обратимся к ним в том числе. Ну, здесь вам слово, Георгий, пожалуйста.
Мы остановились в прошлый раз на том, что вот эти два свидетеля, предположительно, как святые отцы считают, что это был Енох и Илия, которые были взяты на небо живыми, вот они 3,5 года обличали, пророчествовали, и после этого вышел зверь из бездны. Но что такое зверь? Чем зверь отличается от человека? Зверь – это животное, которое не имеет в себе Духа Божия. А именно в духе заключаются, то есть именно свойства духа, онтологические свойства духа – это разум, свобода воли, это самоосознание, осознание своего «я». То есть имеется в виду зверь, который лишен этих качеств человеческих. То есть отсюда можно сделать даже такой вывод, что, в общем-то, и сатана, и падшие ангелы, но сатана здесь в виде дракона – это тоже зверь. И, как мы помним, он же во время соблазнения Евы, сатана тоже входил в змея, и змей потом был приговорен к тому, чтобы по земле на брюхе ползать, то есть как бы совершенно погрузиться в самый низ мироздания, в материю, в землю, в область конечных следствий. То есть можно сделать вывод, что сатана, он как бы утратил вот этот божественный дух, это уже дух не божественный, а дух противления, то есть это в этом смысле можно считать зверем. И вот когда этот зверь вышел, он убивает этих двух свидетелей, пророков Божиих, и как вот тут написано в тексте, и многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трубы их 3,5 дня и не позволят положить трубы их во гробы. То есть вот эти 3,5 года, 3,5 дня, это там в том числе и иногда подается к числу месяцев, иногда к числу дней, но все время это 3,5 года. Тут несколько раз, в общем, достаточно много, часто эта цифра упоминается, эта продолжительность. Это, конечно, 3,5 число, его очень трудно трактовать, потому что ну, число 3 в богословии, оно символизирует Пресвятую Троицу. Это некое такое законченное совершенство, совершенство любви, а здесь 3,5, даже не 4, а 3,5 какое-то очень странное число. Я вот пока как-то не могу как-то более-менее ясно трактовать вот этот символ, потому что ясно, что здесь все имеет помимо фактического значения еще и символическое, да еще и на нескольких уровнях символического понимания, поэтому ну, это какой-то очень сложный, на мой взгляд, вот этот символ. «И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле». Это мы подробно обсудили в прошлой передаче. «Но после 3,5 дня вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали они с неба громкий голос, говоривший им: „Зайдите сюда“. И они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их». Но опять же, небо подразумевается, я думаю, в первую очередь не просто вот это видимое небо, это символ невидимого духовного неба, мира, той части мироздания, которая относится к области духа, к области вечности, которая максимально, так сказать, близка к Богу. То есть они взошли, а облако это в Библии, как мы знаем, символизирует благодать Божию. То есть они, можно если перевести, так сказать, на такой язык более современно научный, можно сказать, что они вот получили эту благодать от Бога и взошли вот на это сокровенное внутреннее небо, так сказать, вот, и вошли в Царствие Небесное. «В тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному». То есть от страха, не от любви, от страха вот эти люди, неверующие и противящиеся Богу, они от страха все-таки воздают славу Богу Небесному. «Второе горе прошло, и вот идет скоро 3-е горе. И 7-й ангел вострубил». Это 7-я Проповедь означает полноту всей христианской проповеди, проповеди Христа. «И раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи, Божий Вседержитель, который и сей был, и грядешь, что Ты прил из силу Твою великую и воцарился». Как интересно комментирует этот текст «Беда достопочтенной». Седьмая труба – это судный день, в который Господь вознаградит своих верных и изгонит тех, кто позорил землю. Шесть предшествующих труб, соответствующие шести периодам нынешнего века, провозглашали начало различных сражений церкви. Седьмая же, объявляющая о начале вечной субботы, возвещает лишь о победе и о воцарении истинного владыки. Экумений толкует это так. В качестве отступления, видения, приведя рассказ о нападении на двух свидетелей или пророков и всесторонне рассмотрев связанный с ними эпизод, возвращается к предыдущему, от которого отошло. Отошло же оно от будущего воздаяния святым и от того, что язычники по числу превзошли израильтян, и что прославившихся в Новом Завете больше, чем в Ветхом. И говорится, что когда вострубил седьмой ангел, раздались на небе голоса, говорящие «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его». Бог царствует вечно, и не начиная и не прекращая управлять небо и землей, и всеми зримыми и духовными созданиями, но безначально и бесконечно есть Владыка и Господь всего. Когда земное царство людей устранится в конце нынешнего века, будет царствовать только Бог. Поэтому сказано, что царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, когда царствующие на земле люди и владычествующие демоны устранятся и перестанут царствовать. Ну, то есть это что? Это окончание земной человеческой истории, разделение человечества на Царствие Небесное и ад, и воплощение окончательно и тайны спасения, и тайны беззакония. И далее читаем. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящихся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Беда достопочтенный комментирует это так. «В действительности, хоть и восставали нечестивые, но ты правил от начала времен, теперь же ты, судья, подавил их злобу, и она исчезла. Господь царствует, да трепещут народы. Время судить мертвых, и дашь возмездие», и так далее. Это соответствует порядку евангельского повествования. Сначала все люди собираются перед судьей, затем оказавшиеся справа помещаются во многочисленные обители и в царство Отца. Нечестивые же извергаются из предела царства и предаются огню проклятия. Тектоний немножко иначе это трактует. «И рассвирепели язычники, этим Иоанн указал на первое пришествие Христа. Воистину, когда он продолжает, и пришел гнев твой, и время мертвых, или по другому переводу время, в которое будет судить мертвых, то указывает на второе пришествие, при котором святые, пророки и те, кто страшится имени его, малые и великие, старые и молодые, получат награду, поскольку зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге будет записано все. А чтобы нечестивые не предположили, будто им сойдет с рук, он вынес приговор погубить губивших землю, как гласит Псалом, но лице Господне против действующих зло». Экумений трактует это следующим образом. «Когда было уничтожено земное царство, конечно, рассвирепели язычники, потому что лишились своего господства. Народами называются легионы бесов и неверующих людей. Экумений их объединяет в один народ. И сказано, пришел гнев твой, и черед судить язычников, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым. Хотя ты издавна и долго терпел их, но поскольку они ничего не приобрели от твоей доброты, теперь, то есть в день суда, ты обратил на них гнев свой, надлежащее и определенное народом пришло уже здесь. Что именно? Суд и отмщение за святых, которые приняли от них зло, и уничтожение с помощью возместительной казни губителей земли и тех, кто оскверняет ее своими грехами. И по поводу вот этого текста. «И отверся храм Божий на небе, явился ковчег завета его в храме его». Священномученик Викторин Питовийский толкует так. «Отверся храм Божий на небе – это явление Господа нашего». Храм Божий – это его сын, как и сам он говорит, разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его. И когда иудеи говорят, что сей храм строился 46 лет, евангелист говорит, он оговорил о храме тела своего. Ковчег завета его, предсказание Евангелия, прощение грехов и все, что с ним придет, об этом Иоанн говорит, что оно уже стало явным. Беда достопочтенный пишет так. Храм Божий, некогда сооруженный на земле, хранил ковчег завета, сокрытым за таинственной завесой. Теперь же, поскольку завеса старого храма и стена разделения была разрушена кровью Господа, то в церкви, которая есть храм Бога живого, и жительство которой на небе ковчег его воплощения открыт всему миру, как манна небесная хранилась в чистом золоте, так и божество в святом теле церкви. То есть вот, собственно, здесь в очередной раз, потому что мы говорили, что эта книга Откровения Иоанна Богослова написана так, что она постоянно возвращается, как бы проходит циклично в историю человечества, можно сказать, от начала до конца мира. И далее мы переходим к 12 главе, где описываются, ну, уже совершенно символические вещи. Опять же начинается, так сказать, повествование, можно сказать, от начала мира. «И явилось на небе великое знамение, жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Но здесь большинство святых, ну, есть некие мнения иногда, что это речь о Богородице, но большинство говорит, что это церковь Христова, облаченная в солнце, то есть в солнце правды, в божественный свет истины и любви, под ногами ее луна. Луна символизирует, ну, в том числе вот разум вербальный человеческий или там ангельский, который светит отраженным светом божественного света.
Георгий, как вы думаете, а образу вот этому в апокалипсисе жены, облеченной в солнце, которая символизирует, по мнению большинства, да, святых отцов, церковь, можно ли усвоить также идею именно предвечного существования церкви, о том, что церковь, она предвидена, предустановлена, замыслена Богом еще, можно сказать, до сотворения мира, сотворения человека. И в каком-то смысле откровение апостола Иоанна Богослова тоже об этом свидетельствует.
Вообще Господь создавал весь мир как церковь. То есть это его тело, это его идея, это воплощение его воли, это проявление его любви, божественной энергии и божественной мудрости, то есть весь мир, он создавался как церковь Господа, и он будет в конце, когда будет Бог все во всем, тоже весь и все мироздание превратится в церковь Христову. Сейчас вот вся эта история, в которой мы все живем, участвуем, это история воплощения тайны спасения, потому что и люди, и, видимо, и, может быть, и даже и бесы когда-нибудь, они должны не из страха, как вот там вот славили неверующие Господа, а из любви к истине, они должны принять Христа и молить о помиловании, и быть помилованы, и прощены, и оправданы.
Но ваша оговорка, что и бесы, может быть, тоже, она такая, мягко говоря, наверное, дискуссионной может оказаться. Большинство святых отцов все-таки указывали, что спасение бесовских сил демонических невозможно по причине того, что они не способны вообще к покаянию, оказывается, в своем противостоянии Богу, в войне с Богом и человеком на протяжении не одной тысячи лет даже.
понятно, что вот на этом этапе истории, мироздания, вот этой земной истории, происходит разделение на церковь Христа и церковь сатаны, но потом в вечности история ведь не заканчивается, и что там будет, непонятно.
Ну как, в апокалипсисе же говорится, что разделение фактически завершается тем, что праведники, верующие, наследуют Новый Иерусалим, а зверь, ангелы его и все те, кто уподобился, оказываются ввержены в море огненное, в озеро огненное. И вряд ли потом уже в таких перспективах вечностных возможно изменение этого положения все-таки.
Но вот когда мы там дойдем до последних глав апокалипсиса, мы же видим, что такое рай. Рай или Царствие Небесное – это город, где все живы, где все продолжают творить, продолжают как-то жить, да, продолжают развиваться и продолжают восходить к Господу в совершенстве. Но какие-то такие же процессы, ну, это в вечности с нашей точки зрения. То есть вот то, что уходит в вечность, нам сейчас, ну, представить невозможно. Это как бы совершенно символы, по сути, так сказать, мы их понять не можем. И точно так же трудно предположить, что вот эволюция божественная продолжается в Царстве Небесном, но, скорее всего, она продолжается каким-то образом и вот в этом огненном озере, и в этом в аду вообще, да, там же тоже иерархия.
Не знаю, это довольно смелая теория. Я не уверен, что она прямо соответствует в прямом смысле христианскому, святоотеческому, эсхатологическому миропониманию.
Святые отцы, они, да, они вот за горизонт этих событий не заходят. Я думаю, потому что это абсолютно нам сейчас непостижимо и непредставимо. И да, это такие спекуляции чисто логические. Откуда они берутся? Они берутся, ну, об этом же и вот профессор Алексей Осипов говорит, они берутся из того, что апостол Павел говорит, что будет время, когда будет Бог все во всем. И это возможно чисто логически, хотя опять нам это, что будет потом, представить невозможно и думать глупо.
Подождите, давайте еще немного потеоретизируем, хотя это все, конечно, такое теоретизирование достаточно, ну, условное. Понятное дело, что мы, в принципе, когда вот об этом дерзаем судить, мы берем на вооружение образы, данные в Священном Писании, как вот в Евангелии, так и в Апокалипсисе. Понятно, что пытаться теоретизировать, исходя из вообще просто каких-то рациональных человеческих представлений, там, в том числе даже и, может быть, научных или околонаучных, бессмысленно. Ну вот вы говорите, допустим, возможно, некое развитие, эволюция. Ну, допустим, применительно к Царству Небесному, краю, это как-то понятно еще, потому что богопознание, оно неисчерпаемо. То есть, даже несмотря на то, что вот, кстати, в Откровении же и говорится тайнозрителям, что когда он лицезрел новый небесный Иерусалим, там не будет храма. Храм там не нужен, потому что непосредственно сподобившийся войти в Новый Иерусалим, в условия бытия новой земли и нового неба, прямо находится в общении с Богом, прямо лицезреют Бога. Зачем храм, когда Бог непосредственно явлен воочию тем, кто действительно это может, можно сказать, понести, может этим жить, может Бога прямо лицезреть, и это лицезрение Бога, оно, разумеется, не статично, это не некое застывшее состояние будет, это будет бесконечное развитие, восхождение, видимо, человека в богопознание, потому что Бог и богопознание неисчерпаемы. Что касается, возьмем, допустим, образы ада, о которых свидетельствует же сам Господь в Евангелии. Ну, вот там скрежет зубовный, червь, этот самый тоже такой неугасимый, непрестанно, так сказать, грешника поедающий, огонь неугасимый. Какое здесь может быть развитие? Червь увеличивается в размерах там или как? Что эволюционирует? Ну да, святые указывают, что образ там этого же червя, это образ действия страстей в человеке или огня, там, тьмы внешней. Это именно состояние человека, который порабощен страстями и не потрудился от них избавиться. Ну, вот это, если в вечности оказывается состояние порабощенности страстями, какое же здесь может быть развитие? Или надо допустить, что даже в этом состоянии вечности возможно некое изменение, а это значит, возможно, покаяние. Но большинство святых отцов все-таки указывает, что уже в вечности покаяние невозможно. Ну, хотя я сталкивался с некоторыми мнениями некоторых святых отцов, достаточно редкими, что, дескать, некое изменение будет возможным. Но это, скорее, такие мнения частные, да, святоотеческие, но исключительные. Большинство говорят, что покаяние, изменение будет невозможным, тогда какая же эволюция?
Покаяние, изменение будет невозможно, когда человек лишится тела. Потому что, ну, это отдельная тема, мы можем в нее сейчас, может, отклониться. То есть, что такое тело? Тело – это, ну, материальное тело, это оно как бы принимает на себя последствия всех духовных и эмоциональных, интеллектуальных поступков человека. То есть, он принимает на себя, и он может изменять свое тело и тем самым изменять свою душу. Когда тела нет, он как бы вот как бесы они, или ангелы. Они одно решение в жизни приняли, и дальше они изменить себя не могут. Вообще, в принципе, у них тела нет. А у нас есть тело.
Знаете, я боюсь, что тоже несколько такое спорное утверждение, потому что просто природы разные. Ангельская природа – это одна природа, но также ангелы наделены свободной волей, иначе бы они не отпали от Бога. Вот. А человеческая природа – другая природа, просто она более, так сказать, сложная. Да, я согласен, что общее мнение святоотеческое в том, что когда человек умирает, душа отлучилась от тела, творческое развитие человека прекращается, потому что уровень существования бытия человека, связанного уже с одной душой, а тело подвержено распаду, это уже бытие не всего человека, а меняться творчески или покаянно человек может только, когда он находится в целостности, в целокупном составе. Поэтому, да, времени всеобщего воскрешения из мертвых человек не подлежит каким-либо серьезным, не дано ему уже возможности серьезной, покаянной, видимо, творческой перемены. Но единственное, что святые отцы указывают, что по молитвам церкви все-таки изменения какие-то возможные, ну, может быть, все-таки, наверное, не кардинальные. А ангелы, тут вопрос, да, он такой достаточно, ну, метафизически непростой, они созданы как простые духи, вот, но тут святые отцы тоже порой расходились, какова их телесность, природа. То есть некоторые святые отцы считали, что все-таки ангелы, поскольку они все равно созданы из тоже небытия призванные, они хоть и простые духи, но их образ духовного бытия, он все равно некую свою, так сказать, духовную телесность имеют, потому что в своем духовном существовании они не тождественны существованию Бога как духа. Поэтому они все равно представители тварной реальности и некую, возможно, простую телесность имеют. Поэтому тут вопрос остается открытым. Покаяние бывших ангелов, демонических сил невозможно, потому что они не имеют, как человек, телесности ярко выраженной, и их, так сказать, образ бытия, он сродни бытия души человека отдельно уже существующей после разлучения от тела. Или покаяние ангелов невозможно просто по их укорененности во зле, а еще и потому, кстати, как святые отцы говорят, что за них нет ходатая. Потому что Христос вочеловечился, воплотился, Бог Слово, но не водемонизировался. Поэтому для человека реальное покаяние, изменение, преображение возможно во Христе, как действительно в Спасителе Бога человеке, а у демонов просто нет такого Спасителя и ходатая. Поскольку, повторюсь, по слову отцов святых, а это, по-моему, сильное такое выражение, Бог вочеловечился, но не водемонизировался. В общем, это вопрос такой богословский, не знаю, метафизический, непростой, и мне представляется, что у святых нет какого-то окончательного вердикта на этот счет.
Ну, дело в том, что вообще святые это ведь писали о том, как исполнить заповеди в основном. И вот такие чистые теоретические спекуляции им были не свойственны, они, в принципе, бесполезны для спасения.
Не, ну почему Дионисий Ареопагит, священно-мученик, это вполне себе такое теоретизирование, в том числе на тему иерархии.
Нет, это практически необходимо для спасения. А вот то, что будет после... Дело в том, что мы должны же ведь еще вспомнить, что в конце концов, после страшного суда, будет новое небо, то есть новые законы природы и новая земля, и люди получат снова тела свои, то есть у них снова будет тело, снова возможны изменения. История начинает продолжаться. Нигде не сказано, что тела получат только те, кто в раю, наоборот, эти мучения будут и в телах, и те, кто в аду. И вот это изменение будет снова возможным.
Нет, воскресение всеобщее, безусловно. Но воскресение, факт победы над смертью и воскресение, он связан прямо с пониманием суда всеобщего, уже страшного Божьего. И зазора между воскресением и судом нету. То есть человек воскресает сразу на суд. Он не воскресает для того, чтобы еще успеть покаяться. Каяться надо сейчас и здесь.
Нет, и понятно, это все, эпоха заканчивается, но после этого-то ведь продолжается жизнь после суда, новая жизнь в новых телах, новой природы, с новыми законами природы, новое небо, новая земля везде, да? Жизнь-то продолжается, и что там будет? Вот за этот горизонт святые не заглядывали. А по поводу вообще ада, мне кажется, что, ну, понятно, он страшно изображается, но вот если вы возьмете, например, и какому-нибудь человеку, там, какого-нибудь, допустим, там, не знаю, 13 века, благочестивому, опишите, что происходит сейчас, то страшнее ада представить невозможно. И если вот мы просто возьмем и сравним с собой, червь не угасает страстей у нас, да, огонь не угасает страстей, везде война, конкуренция, битвы там какие-то, ложь, подлость. Сейчас-то все смешано, да, сейчас дело в том, что злым довольно комфортно жить, потому что есть добрые. Потом они разделятся, и злым будет плохо, потому что злые будут только со злыми. Это вот как в тюрьме, там, допустим, где уже уголовники или какие-нибудь там большевики вместе там собраны. Поэтому, в принципе, вот ад нам представить, в общем-то, нетрудно, мне кажется.
Знаете, мне тут вспомнился недавно анекдот такой прочитал. Споры это типа атеиста с верующим человеком о будущей жизни. Атеист, дескать, заявляет, что у него позиция простая, что если Бога нет, жизни вечной нет, то что, ада нет, и не будешь видеть вокруг опять этих рож, так сказать.
Да, вот помните, Дмитрий Смирнов, его известный такой ролик, где он говорит...
Ну да, ты уже в аду, сынок.
Да, говоришь, ада нет, а что же у тебя морда такая кислая? То есть, в принципе, я думаю, что, в общем-то, скорее всего, вот это можно даже так трактовать, что вот те, кто входит в Царствие Небесное, они покидают этот ад, а остальные остаются в нем. Вот можно даже так сказать. Итак, если мы вернемся к тексту, «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». То есть это можно символически объяснить так, что жена, облеченная в солнце правды, в божественном свете истины и любви, жизни и благодати, справедливости и милосердия, под ногами ее луна, то есть луна – это человеческий разум, или разум твари, и на главе ее венец из 12 звезд, но это апостолы, да, которые провозглашают это сон, правду вот этого солнца Христова. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. Но здесь как раз речь о том, что ведь эта церковь, она торжествует на небе, но на земле она воинствующая. И она, в общем-то, находится, вот я уже несколько раз вспоминал это, как в монастыре, там пришла какая-то группа школьников, и там монах им как бы проповедовал. И он говорил, вот мне очень понравилось, он говорит, вы видите эти храмы? Это же невероятная дерзость. То есть в царстве сатаны Христовы храмы стоят. То есть мы же, церковь находится в царстве сатаны, где, собственно, и тут мы из текста еще увидим, что все предано здесь на земле в руки сатаны. И сатана, и когда искушал Христа, говорил, что все предано мне, и поклонишься мне, тебе все отдам. Поэтому, конечно, она вот в этой тьме, вот в этой плоти, вот в этих пяти чувствах, под властью бесов, она рождает вот это солнце правды. И в том числе Христа рождается и церковь, и Богородица. И тут эти два образа и два символа каким-то неким образом пересекаются. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем. Ну, во-первых, красный. Но тут мы сразу вспоминаем большевиков. К этому мы можем потом отдельно явиться, потому что это цвет крови, цвет войны, цвет злобы, цвет ярости. Это все абсолютно было свойственно в том числе большевикам, ну и вообще людям неверующим, атеистам, хотя они считают себя, конечно, святыми абсолютно.
Ну, можно сказать, что гонителем церкви, в прямом смысле большевики, достаточно позднее уже явление в истории, а гонения на церковь, они были и есть с самого первого же века существования церкви и христиан, которые поклоняются воскресению Христову.
Ну да, но сатана явился, ведь мир бил весь церковью, а в этой церкви еще был рай, и там был человек, и он явился туда и начал эту свою войну, и соблазнил Еву, а потом Адама, и то есть война, да, от начала еще тоже в вечности началась. И дальше вот мы читаем, то есть красный, яростный, злобный такой дракон, то есть, ну, святые толкуют это, что это сатана, с семью головами и десятью рогами. Число семь, мы говорили, в Библии символизирует полноту Христа. То есть в данном случае, поскольку он красный дракон, во-первых, он лишен вот этого Духа Божия, он лишен свободы воли, да, он уже, сделав однажды выбор, пав, его разум стал разумом тьмой, а поскольку он злой и творит зло, он красный.
А вот, кстати, интересный тоже вопрос. Лишен свободы воли. Получается, что те же самые силы демонические, бесовские, дьявол, однажды пав, он лишился свободы воли. То есть у него уже нет выбора, да? Он должен, обязан, так сказать, по-другому не может, только противостоять Богу, воевать и против человека в том числе. У него уже альтернативной позиции быть не может, поскольку нет уже свободы выбора, нет свободной воли. Он ее утратил вместе с остальными.
Но раз он называется зверем и драконом, то да, у них нет свободы. А чем они отличаются от зверя? Мы с этого начали. Чем отличается зверь от человека? В нем нет Духа Божия, который Бог вдунул в Адама, да, когда-то. В человеке он есть, и он может проснуться, он может его ощутить, и он может им пользоваться, созерцать Бога, а тот уже все сделал вывод, он уже во власти своего разума тьмы, и он в мире иллюзий пребывает и химер, и он эти химеры плодит и на земле. И, собственно, ведь зло, оно химерическая ее природа, то есть его как бы не может существовать, да, это только это извращение подлинного бытия, поэтому его как бы воля становится относительно. Вот в богословском смысле здесь ясно говорится, что он утратил, он уже дракон, он не человек. Но он с семью головами, то есть у него как бы мудрость, она, можно сказать, равна вот полноте, ну не то чтобы Христа, но то есть он понимает Христову истину, но он отвергает ее, и он свою вот такую же, как бы такую мудрость, свою темную, свою химерическую мудрость, то есть у него, он о семи головах, и эти семь голов, они у него увенчаны семью диадемами, а диадемы – это символ победы, символ власти. То есть он побеждает еще какое-то время с этими своими головами. И десятью рогами число 10 обозначает в Библии полноту мира. То есть он вот этими семью головами, как семью пядей во лбу, говорят, он побеждает, он полностью овладевает этим нашим миром, и он и князь мира сего и есть. И он побеждает этой своей лжемудростью. Вот та луна, которая у церкви в ногах, она у него в голове, над головою, что ли, да, потому что когда святые отцы толкуют там солнце и луна, то они сравнивают, что солнце – это Христос, а луна – это сатана. Это один из символов, потому что это луна светит отраженным светом, и нормальный человек или ангел понимает, что этот свет идет от Христа, от Бога, от солнца. Это не его собственный свет. А демон и всякие атеисты, они считают, что вот этот разум, то, что они соображают, думают, это их собственный свет, хотя он только отраженный. И тут вот очень красиво, очень аккуратно и очень лаконично указано, что луна-то под ногами церкви. То есть разум церковных людей полностью подчинен истине Христовой, солнцу Христову. Да? А здесь наоборот, она противостоит. Вот этот дракон появился, который семи пядей во лбу, можно сказать, и полностью 10 рогов, то есть его воля, вот это проявляется, его воле подчиняется вот этот мир. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Ну, звезды символизируют ангелов, и мы знаем, и святые отцы говорят, что третья часть ангелов пала, то есть их сатана увлек за собой, совратил на землю. То есть на землю это мир страстей, вот этих иллюзий, похоти, как бы, или вот те люди, которые живут материей, материальным миром, и сатана же был наказан, что он там будет на брюхе ползать и питаться прахом, то есть вот этим вот земным, то есть ничего такого живого, настоящего у него не будет. И вот этот дракон красный сей стал перед женою, перед церковью, которая надлежала родить вот это христианство, да, потому что ведь сначала была синагога, и она 3 тысячелетия почти, она рожала в муках, потому что там очень сложная судьба еврейского народа, но в конце концов родилась Богородица, в которой уже смог воплотиться Господь и осуществить тайну спасения.
Да, это вот очень важная и интересная тема, вообще рождение церкви, предвечное бытие церкви, ветхозаветная церковь и соотношение с новозаветной церковью, но об этом надо будет продолжить в следующем сюжете, потому что для нынешнего сюжета у нас уже эфирное время заканчивается. Прошу вас максимально коротко подытожить наш нынешний разговор.
Но я бы тогда просто закончил этот абзац, потому что дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Но он сделал эту попытку, они распяли Христа. И, собственно, после этого, вот мы сейчас живем в эту эпоху, когда он пытается уже уничтожить христианство, потому что дальше написано: «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным», ну, Иисус Христос, тут очевидно, «и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Но это все уже свершившаяся история, нам хорошо известная. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней, это опять 3,5 года, вот этот вот очень загадочный мистический символ.
Ну, может быть, это в каком-то смысле вообще время общей христианской эпохи, потому что, как говорят святые, церковь находится в мире всем, но церковь внутренней не от мира сего. То есть церковь истинной в своем как бы образе бытия находится в такой по отношению к миру лежащему возле во внутренней пустыне.
Да, вот она убежала в пустыню, и Христос в пустыне постился 40 дней, а церковь, она здесь постилась 3,5 года, как бы символически. Она постилась, она в пустыне, что такое? Это там, где нет мира, нет страстей, где чистота духовная, телесная, где пост.
Хорошо, спасибо, да, спасибо. Продолжим этот разговор в следующих сюжетах нашей передачи. Спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно и кто нам оказывает ту или иную помощь. Напоминаю, что наши передачи, помимо архивов «Радио Благовещение» и «Радио Радонеж», можно также найти на отдельном сайте «Горизонт культуры РФ» по адресу, а также в системе подкастов сервисов «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте Видео». И храни всех Господь.
«Горизонт» на радио «Благовещение». Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.